Кеция Клермонт, как оказалось, умеет находить подход практически ко всем, даже к моим детям. Сначала они настороженно отмалчиваются, но потом она своим природным обаянием умудряется превратить это молчание в беседу. Я думаю, что когда-нибудь из нее получится великолепный следователь. Она зря тратит свои таланты, нося форму и управляясь с пьяной деревенщиной. Хотя и это она делает безукоризненно. Я разогреваю свой завтрак и делаю порцию для нее. Мы едим вместе. А дети, помыв свои тарелки, расходятся по своим комнатам. Мне кажется, Ланни хочет остаться, но я молча киваю головой, и она уходит. «У меня есть кое-какие контакты», — говорит мне Кеция, когда мы остаемся вдвоем. «Я могу неофициально пробить кое-какие сведения по своим каналам. Понимаете, мой отец сказал, что у вас проблемы. И кроме шуток, эти вандалы быстро до вас добрались. Вам понадобится кое-какая непосредственная защита». «Знаю», — отвечаю я ей. «Я вооружена, но...» «Но нападение не оборона. Послушайте, вы же знаете Хавьера. Он еще одна причина, по которой я здесь. Вы ему нравитесь. Он пока не готов поверить в вашу полную невиновность, но хочет помочь вам отогнать этих шакалов, если вы согласитесь». Я думаю о том, насколько по-другому все могло бы сложиться, если бы я просто погрузила вещи детей в фургон и уехала прочь при первых же признаках угрозы. Куда угодно, лишь бы прочь из города. А не торчала бы здесь, как дура, делая вид, будто не замечаю того, что на меня надвигается. У меня были веские причины для этого. Но сейчас от этих причин никакого толку. Они напоминают мне иллюзию. Я не могу сейчас приобрести фургон, потому что разбила джип. Да и в любом случае Хавьер не отдаст фургон мне. Никому из нас не нужны сложности, а тем более след из документов. «Если он хочет присмотреть за нами, то я не против», — отвечаю я. «А еще лучше бы было бы, если б он прихватил с собой все свое подразделение». Кеция выгибает брови высокими дугами. «Придется довольствоваться тем, что есть. В вашем нынешнем положении союзников найти нелегко». Она права, и я умолкаю, киваю, затем продолжаю. «Могу взять половину списка. У меня есть кое-кто, кто может помочь поискать сведения. А Весалам обойдется недешево. Но отказаться платить за помощь сейчас — это все равно, что самой перерезать себе горло. Я не могу бежать. Так почему бы не потратить деньги на то, чтобы вырваться из этой сети, которую Мел, потому что это наверняка Мел, сплел вокруг меня? Я не смогу пустить их на то, чтобы начать новую жизнь, если окажусь за решеткой. Эти деньги не спасут мою семью, если детей отберут у меня и отправят в приют. Кеция права. Сейчас мне нужен любой союзник, которого я смогу заполучить. Поэтому, когда мы заканчиваем завтрак, я благодарю ее. Она дает мне свой номер телефона. Я понимаю, что если ошиблась в Кеции, все, что мы обсуждали, могло быть записано, задокументировано, стать частью протокола Нортонского полицейского управления. Но не думаю, что Престор избрал бы этот путь. Я пишу Авесалому, который отвечает мне коротким «что?», как будто я оторвала его от какого-то важного дела. И я быстро объясняю ему, что мне нужно. Его ответ прям и конкретен. «Думал, что ты в тюрьме». Я отправляю ответ «невиновна». И жду целую минуту, прежде чем он присылает один единственный вопросительный знак, который, насколько я понимаю, означает, что тебе нужно. А Весалам любит сокращения. Я фотографирую лист бумаги, заполненный аккуратным разборчивым почерком Кеце, и сообщаю Весалому, какие имена хотела бы проверить. В ответ он присылает цену в биткоинах, которая заставляет меня вздрогнуть. Но хакер знает, что я заплачу ее, и я плачу со своего компьютера. Я не проверяю электронную почту. Пора снова уничтожить учетную запись, даже если там и есть какие-то улики. Я не желаю плавать в этом токсичном потоке, оскверняя свою душу. Пока я не трогаю ничего, просто перевожу Авесалому деньги. Потом отсылаю электронное письмо с фотографией всего же того же списка. Отметив нужные имена, оно уходит на адрес частной сыщицы, чьими услугами я пользовалась и раньше. К нему прилагается стандартная оплата, согласно ее личному тарифу. Я сижу на унитазе в туалете, когда звонит мой телефон. Беру его и смотрю на экран. Номер незнакомый, но это может быть Авесалом. Я быстро заканчиваю свои дела и смываю за собой, прежде чем нажать кнопку ответа и сказать: «Алло». «Привет, Джина». От этого голоса у меня перехватывает дыхание. Этот голос из моей головы. Голос, который я не могу изгнать, как бы ни молилась. Мои пальцы немеют, и я прислоняюсь к раковине, глядя на отражение своего бледного, испуганного лица в зеркале. Мелвин Ройл звонит мне по телефону. «Как это может быть?» «Джинна, ты еще здесь?» Я хочу повесить трубку. Говорить с ним по открытой связи все равно, что держать сумку, полную скорпионов. Но я каким-то образом ухитряюсь произнести: «Да, я слушаю». Мелвин любит хвастаться. Любит смаковать свои победы. Если бы он организовал это все, он так и скажет. И, может быть, всего лишь может быть, выдаст что-то, чем я могу воспользоваться. У него есть мой номер. Откуда он его взял? Как раздобыл? Кец. С ней мы едва-едва познакомились, но я не давала ей свой номер телефона. Сэм. Нет, не Сэм. Пожалуйста, только не Сэм. Погодите. Я брала телефон с собой в тюрьму. Я сдала его на входе и забрала на обратном пути. Там, в Эльдорадо. Есть кто-то, кто отправляет письма Мэла, минуя официальные каналы. И этот кто-то вполне мог взломать мой телефон. Времени было достаточно. Мне становится плохо от того, что я не подумала об этом раньше. Мэл продолжает говорить. В его словах теперь звучит фальшивая теплота. «Милая, у тебя выдалась очень трудная неделя. Это правда, что нашли еще одно тело?» «Да, я видела ее». «И какого цвета она была?» Я ожидала от него каких угодно слов, но не этих. «То есть?» Тупо переспрашиваю я. «Когда-то я составил цветовую схему, как выглядит тело без кожи на разных стадиях. Она была ближе к цвету сырой курицы или к слизисто-коричневому?» «Заткнись!» «Заставь меня заткнуться, Джина. Повесь трубку. Однако погоди, если ты это сделаешь, если ты так поступишь, то никогда не узнаешь, что тебя ждет и кто. Я тебя убью. Несомненно, ты хочешь этого. Но у тебя не будет времени, я тебе обещаю». Так холодно мне не было никогда в жизни. Его голос звучит все так же, как и прежде. Разумно, спокойно, взвешенно, рационально. Вот только ничто из того, что он говорит, нельзя назвать рациональным. «Тогда скажи, ты тратишь время зря». «Полагаю, ты узнала кое-что о твоем новом дружке Сэме. Тебе ужасно не везет с мужчинами, верно? Держу пари, он думал обо всех тех вещах, которые собирается сделать с тобой. Это предвкушение заводило его каждую ночь». «И это все?» «Что ты можешь мне сказать, Мел? Потому что ничего другого тебе не остается. Ты можешь лишь врать. Ты никогда больше не увидишь меня. Никогда не прикоснешься ко мне. А я намерена переварить всю эту кашу».